Всем привет, это подкаст «Unflow Insight». Меня зовут Лев Пикалев. В этом подкасте я разговариваю с разными людьми из HR, и не только из HR-индустрии, задаю им всякие вопросы, а вы это все дело слушаете. Раз уж вы все это слушаете, зайдите в том приложении, где вы слушаете этот подкаст, поставьте оценочку, напишите отзыв, в общем, как-то прореагируйте, подпишитесь на телеграм-канал Handflow, заходите читать блог, в общем, там куча всяких классных, полезных материалов, и если вы будете оставлять нам обратную связь, мы будем счастливы, и нам будет хотеться продолжать с каждым выпуском все больше и больше. Вот, это все, что я хотел сказать в начале. А сегодня у меня в гостях Юрий Емельянова, заместитель директора по персоналу Melon Fashion Group. Привет, Юрий.
Привет.
Спасибо, что пришла. Мы до начала записи с тобой говорили о том, что не очень обычно на слуху Melon Fashion Group. Можешь расшифровать, что это такое? Потому что я так понимаю, у вас много разных брендов. В общем, назови их, расскажи, кто вы такие.
Да, на самом деле не очень многие знают именно Melon Fashion Group. Нас в основном все знают как 5 брендов: BeFree, Zarina, Cella, Love Republic и наш новый бренд Idol. На данный момент у нас уже 915 магазинов, поэтому каждый точно был в торговом центре и видел наши магазины.
Кайф. Да, я точно видел. Я думаю, слушатели тоже. Давай тогда сначала немножечко про тебя, про твой какой-то бэкграунд. Как ты вообще пришла к тому, что ты заместитель директора по персоналу? Как тебя вообще занесло в HR, во все эти вещи?
Окей. В HR я уже более 14 лет. И на самом деле считаю, что это какое-то некое призвание. Вообще для меня HR — это творчество, сонастройка по ценностям, бизнес, персонал внутри и кандидатов. То есть это такой, знаешь, процесс очень динамичный для меня и, безусловно, творческий. Поэтому я уже 14 лет и, скорее всего, еще 14 лет буду в HR работать. Поэтому ежедневно какие-то коммуникации, какие-то переговоры для меня — это в кайф.
Ты с самого начала этим занимаешься? Или у тебя какие-то были еще перипетии?
Это интересная история. В 19 лет я руководила целым этажом в магазине строительных материалов, и у меня было 20 человек в подчинении. В 19 лет я уже понимала, что управление персоналом и процессами — это, скорее всего, мое. И вот уже с 20 лет я, в принципе, подбираю персонал, работаю с людьми, поэтому вот такая вот у меня история, видишь, могла бы быть, может быть, директором торгового центра какого-то.
Слушай, а как в 19 лет стать руководителем? Руководителем этажа.
Этажа, представляешь, 20 человек, ну, не знаю, Леруа Мерлен, сейчас представляешь, да, масштабы вот типа такого магазина. А как в 20 лет уговорить слушаться тебя, более взрослых товарищей и коллег, ну, наверное, это нужно иметь очень серьезные амбиции и нужно точно знать, куда ты движешься, то есть цель. И когда ты знаешь эту цель, и когда ты лидер, формальный или неформальный, а люди за тобой идут, вот, наверное, в 19 лет.
А ты до сих пор сечешь за всякие стройматериалы и за все это?
Да. У меня муж архитектор, и иногда я ему советую, что приобрести, нежели он мне. Поэтому, да.
Круто. А как у тебя начался Melon Fashion Group, когда это случилось? Как туда попало?
Да, в 2015 году я пришла в офис на собеседование, и собеседование длилось 2.5 часа. На тот момент директор по персоналу просто, не знаю, мы с ней прообщались очень-очень длительное время, и ни один вопрос касательно моего опыта она не задала. То есть абсолютно какие-то такие темы, очень жизненные, какие-то, возможно, бытовые, рутинные. И я сказала, это мой дом. Она засмеялась и сказала, почему вы так думаете? Я просто знала, что я буду тут работать. И уже 9 лет я здесь. И каждый день просто как в первый раз. Серьезно.
Класс. Давай про специфику вашу поговорим. Особенно с учетом того, что 9 лет, куча брендов. Очень, мне кажется, в этом смысле интересная история. Можешь побольше рассказать про компанию, как вы устроены, не знаю, сколько вас, какие отделы, какая-то структура, в общем, как-то очертить, что такое ваша компания?
Мы на самом деле уникальная компания поистине, потому что на рынке в России аналогов, скорее всего, нет. 5 брендов под одной крышей, но все абсолютно разные и все с разной даже корпоративной культурой, со своим ДНК. И культурный код в каждом бренде, он отличается. В целом, глобально, конечно, у нас есть культы, Melon Fashion Group, но каждый бренд адаптирует, ориентируется именно на свои какие-то ценности. Это сложно с учетом того, что и подбор у нас учитывается по специфике бренда BeFree или бренда Idol, Zarina. Но мы адаптировались. И если раньше наши бизнес-процессы мы выстраивали все-таки централизованно и старались, знаешь, под одну гребенку всех, а любой департамент HR центральный, он хочет как-то, знаешь, все
стандартно
для всех, да. Но в течение, наверное, 2 последних лет мы взяли курс все-таки на индивидуальность. И теперь любой проект мы адаптируем, как будто бы, представляешь, у нас 5 разных компаний. Я серьезно. То есть там проект адаптация. В один бренд мы даем один проект, в другой — другой и так далее. То есть мы, по сути, работаем на 5 компаний.
А с точки зрения того, как вы устроены, то есть у вас есть свои собственные магазины, это не франшизная какая-то модель, то есть это вот все ваше, или как это устроено?
На данный момент 724 у нас собственных магазина и 191 франчайзинговый. То есть в каждом бренде абсолютно своя структура, и у нас не пересекаются специалисты кроссфункционально. То есть свой директор по маркетингу, свой коммерческий директор и так далее. То есть абсолютно уникальные подразделения с друг с другом не взаимодействующие. И есть сервисные подразделения, которые как раз-таки обслуживают наши бренды.
Понял. А у вас началось все с какого бренда? Просто и так примерно хронологию составить, это с чего все было?
Началась вся история с фабрики «Первомайская заря», которая зародилась в Санкт-Петербурге. И затем бренд «Zarina» у нас родился. Это был первый бренд. Это для России, для Санкт-Петербурга было чем-то уникальным, так как все-таки, да, одевались наши девушки немного в других местах, да, на тот момент. И это было чем-то свежим, очень современным. И затем бренд BeFree присоединился, и мы, кстати, это очень круто, что каждый наш бренд мы реализуем именно собственными силами, то есть у нас и подбор внутри идет, мы не привлекаем дизайнеров сторонних, то есть мы работаем и создаем коллекции именно внутри Melon Fashion Group, а затем уже бренд Love Republic, затем бренд Cella, и вот в прошлом году родился наш новый птенчик, это бренд Idol.
Понял, хорошо. То есть получается, у вас 5 брендов, это по сути такие 5 компаний, они все вместе находятся в одном офисе или это как бы все отдельное?
Да, они находятся вместе на 10-й Красноармейской, но абсолютно автономно друг от друга работают. То есть даже инновациями какими-то, да, они между собой не делятся. По сути, это конкуренты внутренние, внутри компании. Бренды, безусловно, дружат, взаимодействуют, но с точки зрения рабочего процесса они не пересекаются.
А с точки зрения аудиторной есть пересечения? Или это все-таки очень отдельные целевые аудитории?
Ты знаешь, похожие целевые аудитории. Предположим, бренд «Zarina», бренд «Love Republic» и новый бренд «Idol», они пересекаются отчасти. Но у нас у каждого бренда свой, все-таки, как я сказала, и культурный код, да, и целевой потребитель. Если бренд «Love Republic», он сексуальный, и он не скрывает своей сексуальности, то бренд «Zarina» больше женственный, а бренд «Idol», он более премиальный для таких динамичных, драйвовых молодых людей, девушек и парней. Поэтому скорее нет, чем да. Но пересекаются, конечно.
Понял. А только сервисные вещи вас связывают с точки зрения оргструктуры? Или какие-то еще есть пересечения в плане... Как вообще 5 компаний в рамках одной? Вы же все-таки большая одна, в том числе, компания? Или как это устроено? Там с точки зрения целей, с точки зрения финансовых моделей вот этого всего?
Да, конечно, у нас один показатель, одна цель, к которой мы стремимся, это EBITDA, выполнение плана продаж и так далее. Все-таки мы рассматриваем себя как целостную компанию. И, предположим, если рассматривать бизнес-процесс захода в новый торговый центр, мы заходим все-таки как единая компания, да, потому что если вы зайдете в торговый центр, увидите, что и бренд BeFree, и бренд «Zarina», и Cell, и так далее присутствуют все в торговом центре, то есть мы стараемся заходить именно таким объемом. И, безусловно, у нас в компании общие какие-то принципы, то есть мы стараемся объединять всех. Здесь скорее бренды, да, хотят как-то внутри себя развивать свою корпоративную культуру. Задача сервисных же подразделений объединять, сплочать и так далее. Даже иногда поставщики пересекаются, что понятно, да, ассортимент где-то похож, где-то он, предположим, если базовый или джинсовый ассортимент, да, то это какой-то уникальный ассортимент. Поэтому, да, бывает так, что и поставщики у нас общие.
Угу. А оргструктурно, получается, у вас есть какой-то прям, ну, совсем хед-офис, условно, и каждый из брендов вот под этим зонтиком хед-офис, или как это устроено, расскажи.
Ни в коем случае они не под зонтиком, а они сбоку. И на самом деле у нас уникальность заключается в том, что сервисные подразделения — это такие партнеры, которые скорее по-партнерски, да, могут что-то посоветовать, рекомендовать, но ни в коем случае не в повелительном каком-то тоне, да, то есть что-то внедрять. У нас любой проект внедряется по согласованию. Такая вот немножко культура, как раз-таки культ стартапа у нас есть в компании. Вот он постоянно здесь у нас. Поэтому мы скорее так рядом стоим, как старший товарищ, старший брат, помогаем нашим брендам развиваться.
И с точки зрения персонала в каждом из этих брендов, у вас есть собственные дизайнеры, то есть это все полный цикл в этом смысле на вас?
Да, и представляешь, здесь у нас такая уникальная история. Один дизайнер может потрясающе просто зайти в бренд BeFree, потому что он такой весь синими волосами, такой весь crazy. И, конечно же, в более какой-то базовый или более там строгий Love Republic или Zarina совсем не зайти. Поэтому мы всегда нашим кандидатам говорим, что попытайте счастье еще там, в 4 наших брендов и, конечно, показываем всех кандидатов. Мэтч должен случиться. Если он не случился, обязательно кандидата показываем либо переводим в другой бренд, где он точно произойдет.
И всего численность ваша, вот если все вместе взять?
На данный момент у нас 6500 — это розница, и 1800 человек — это бэк-офис. И HR поддерживает как раз 1800 человек в офисе, в том числе в удаленных офисах.
Окей, а вы в каком состоянии находитесь? Вы растете, держите примерно ту же численность, какое у вас сейчас направление?
Ты знаешь, мы были в состоянии агрессивного роста в прошлом году, с учетом того, что иностранные бренды покинули наш рынок. И в этом году, я думаю, что медленный, плавный рост будет у нас.
И насколько вы выросли в прошлом году? Потому что, ну, я так понимаю, что это действительно был большой, реально агрессивный рост.
Очень серьезно выросли, на самом деле. И наш офис вырос аж на 600 человек. Это говорит о том, что компания была в стадии агрессивного, серьезного роста. В этом году мы взяли курс как раз-таки на реализацию каких-то проектов, на оттачивание существующих процессов.
Понял. А можешь рассказать, с чего вообще начинается создание нового бренда? Я так понимаю, что это на твоей памяти происходило, с учетом того, что ты говоришь. Другие разные корп-культуры. Вот с чего это все начинается? Какие семена посадить, чтобы выросли какие-то ростки? Как это устроено?
Ты знаешь, если бы это были семена, которые плавно прорастают, это была бы какая-то другая, наверное, компания. У нас происходит все очень быстро, оперативно. И, например, если говорить о бренде Sela, решение о покупке бренда было достаточно экстренное в плане того, что долго происходили процессы. И когда нам уже сообщили, мы буквально за 1.5-2 месяца собрали основную верхушку в бренде. Безусловно, директор бренда, так же, как и в нашем новом бренде Idol, у нас свой специалист. То есть мы все-таки предпочитаем, чтобы у руля стоял человек, который вырос в Mail Fashion Group, и как раз-таки какую-то прививку новым специалистам он ставил, как-то, знаешь, погружал в корпоративную культуру. Brand Idol тоже собирался оперативно. Буквально за, наверное, 3 месяца мы собрали абсолютно весь бренд. Причем он премиальный, для нас это было нечто новое, но мы справились. Кстати, здесь нужно учитывать, что очень большое количество специалистов было у нас из Москвы. То есть у нас сейчас на данный момент около 30 человек работают москвичей. То есть такая коллаборация между Москвой и Питером.
Ты вот сейчас сказал про покупку существующего бренда. А если вообще с нуля это происходит, то с чего все начинается?
Да, безусловно, Sela мы хоть и приобрели, но я тебе могу сказать, что всего один специалист у нас пришел к нам в компанию работать. То есть мы с нуля собрали бренд Sela, и поставщики тоже, конечно, они пересматривались все-таки по ценам, по стоимости, по качеству. Да, мы старались адаптировать именно под свою компанию. Бренд Idol собирался с нуля, и, конечно, все поставщики собирались. Наши коллеги искали их с миру по нитке, и, в общем-то, сейчас бренд Tidal также представлен в нескольких странах. Почему говорю, что для нас это было новым процессом? Потому что это премиальный бренд, немного другие ткани, немного другая стоимость. Нужно было найти специалистов, которые работают с шерстью, с шелком, с кашемиром, да, и это было в новинку для нас. Нужно было найти очень качественных поставщиков, которые будут как раз-таки в сжатые сроки реализовывать для нас то, что мы задумали. Но мы справились, и уже в сентябре прошлого года Idol открыл для нас, для всех, двери в торговых центрах. Конечно же, мы ориентировались на портфель существующих брендов, так как есть все-таки и мамский бренд, и стильный, и молодежный бренд, и женственный, и даже нишевый, сексуальный, который сейчас на данный момент представлен в небольшом количестве. Сейчас же более все casual, и какие-то оверсайзы везде и так далее. На Love Republic у нас такой вот прям женственный, сексуальный. И мы думали, какой же бренд все-таки нужно реализовать так, чтобы самое сердечко. Конечно, покупатели наши страдали очень от ухода Massimo Dutti из Inditex'а. Такая вот ниша, все-таки middle люкс. И нам бы, конечно, очень хотелось занять эту нишу. Мы стремимся к ней, и таким образом и создался бренд Idol.
Понял. А как устроено вот это формирование культуры? Потому что понятно, что есть история потребительская, где ты как бы оцениваешь вашу потенциальную аудиторию, под нее делается оболочка всего этого. Но с точки зрения культуры работы, как это создается?
На самом деле, огромное спасибо нашему генеральному директору Михаилу Михайловичу Ржумцеву. Он как раз-таки создатель нашей философии, нашей Библии, которая включает в себя культы и ценности, и он как раз-таки культивирует этот процесс, он создатель, он ориентирует нас на общую какую-то цель, и мы живем по этим ценностям. Да? То есть вот это как раз-таки и объединяет 5 абсолютно разных, бунтарных, отчасти где-то абсолютно не похожих друг на друга брендов, работать именно в одной какой-то среде. Причем, чтобы эта среда была экологичная, чтобы эта среда была и конкурентная, но здоровая. Поэтому, да, спасибо ему, потому что он действительно такой творец в этом плане, вот этой вот корпоративной культуры. Безусловно, это двустороннее движение, да, то есть если наши бренды тоже хотят, да, как-то друг к другу тянуться, и генеральный директор этому способствует, и HR окутывает всех своей любовью, и все-таки мы стараемся создать общую какую-то среду, то здесь происходит мэтч.
Окей, давай двинем в сторону вашей непосредственной работы по подбору. Я так понимаю, что вы набираете в разные бренды людей, разных специалистов. Можешь рассказать, как этот процесс выстроен, как ваш отдел вообще устроен, и дальше пойдем по тому, как происходит вообще путь кандидата, какие есть области найма, потому что, я так понимаю, у вас есть история про офисный найм, есть история про массовый найм, ну, условно, сотрудники непосредственно магазинов, которые клиенты и видят чаще всего. Как этот процесс выстроен?
Ну, если говорить про офисный подбор, у меня 15 человек в команде. Это все уровни бизнес-партнеров. То есть где-то пару лет назад мы пришли к тому, что нужно подчеркивать уникальность каждого бренда. И мы ушли от централизованной структуры. Мы выделили в каждый бренд своего HR-партнера, который как раз-таки реализует какие-то проекты и подбор персонала в конкретный бренд. Очень хорошо у нас имела успех именно вот эта децентрализация, и сейчас на данный момент бренды отмечают, что это успешная реализация и что гораздо качественнее оказывается и услуга, и вообще в целом проекты у нас взлетели. А если мы говорим о рознице, то в каждом бренде свой руководитель розничного персонала, и у него в среднем 5-6 специалистов, которые как раз участвуют в подборе, адаптации, и также есть отдел обучения, который автоматизирует обучение на розницу и вообще в целом занимается какими-то проектами в рознице.
А сам непосредственно найм, то есть от момента, где вы понимаете, что создается вакансия, и вот дальше что происходит, какие этапы, не знаю, как это все выглядит?
Абсолютно весь подбор персонала мы осуществляем самостоятельно, будь то какая-то позиция уровня executive search или же это какая-то линейная история. Но могу сказать, что в последнее время сложность одинаковая и с каким-то линейным конструктором, который абсолютно не популярен среди молодежи, и коммерческий директор. Да? То есть эти обе позиции, они достаточно сложные для подбора, но наша группа справляется, и в целом, конечно, мы получаем запрос от бизнеса в основном. основном. Но также у нас есть такая услуга, как мониторинг рынка, и мы можем советовать нашему бизнесу посмотреть кого-то. То есть с уходом каких-то иностранных брендов с российского рынка, безусловно, на рынок вышли очень крутые специалисты из иностранных компаний. Мы с ними оперативно связались, и также в качестве проектного взаимодействия либо просто в качестве знакомства на перспективу мы познакомили многих с нашим бизнесом. Поэтому наша группа, как некий консалтинг внутри компании, мы выполняем абсолютно любой запрос, будь то мэппинги, мониторинг рынка, executive search, либо просто как жилетка для нашего бизнеса, все это мы. То есть наши руководители, они предпочитают не обращаться в стороннее агентство, а все-таки обращаются к нам, как к внутренним советникам. Если говорить о рознице, то здесь очень похожая история, но для розничного персонала. То есть есть эксперты, руководители по подбору розницы, у них есть свои специалисты, и они создают уникальные проекты для каждого конкретного бренда и успешно реализуют их. Также в основном, конечно, заявки поступают именно изнутри, от руководителей розницы, и коллеги из розницы осуществляют их запрос.
Мы как раз начали с того, что много брендов в рамках одного, много компаний отдельных в рамках одной компании, но я так понимаю, что все равно какие-то есть вещи, которые вы внедряете на всех. Можешь рассказать вот про эту часть, как это устроено? Ну, в смысле, это звучит как очень сложная задача.
На самом деле, не могу припомнить, чтобы мы что-то в едином формате внедрили, потому что даже там глобальный проект как адаптация, мы в любом случае адаптацию адаптируем, да, немножко тавтология, но адаптируем. И на самом деле я не могу представить себе, чтобы мы некое коробочное решение спустили во все 5 брендов. Это просто не зайдет. Кому-то более интерактивный формат, кому-то формат с частыми встречами, кому-то с редкими. И, безусловно, при реализации какого-то проекта мы учитываем сам запрос бренда. То есть мы не можем что-то внедрить, потому что это нужно, потому что это есть на рынке или это популярно, современно. Мы учитываем запрос, коллабим его с нашей идеей, и получается тот проект, который у нас выходит. Если же нам нужно что-то внедрить, ну вот просто совсем железно, это, например, КДО, отдел кадров у нас внедрил, это через боль и слезы, потому что фэшн людям с очень творческой ориентацией, с такой творческой направленностью. Люди, которые не любят в документах что-то там разбираться, объяснить, что нужно все свои документы перевести в электронный документооборот и там что-то подписывать, создавать служебки там, это было сложно. Но отдел кадров у нас очень сильный, мощный, они тоже с этим справились.
А, это тоже как бы сервисная часть, ну, в смысле, что
да, да, конечно.
Единый отдел кадров для всех?
Да.
Угу. А если говорить подробнее про найм, понятно, что у всех свои какие-то процессы, но есть какие-то, ну, условно, общие стандарты? Сколько для найма дизайнера вы проводите собеседований? Где вы их ищете? Какие каналы вообще используете? В общем, какие-то вот детали такие?
Мы, безусловно, используем работные сайты. Я думаю, мы их не будем сейчас называть. Все их знают. Но и телеграм-каналы, и какие-то, возможно, мероприятия мы также используем. И очень большая часть специалистов как раз-таки сейчас привлекается из студенческой сферы, из вузов. Мы активно в этом принимаем участие. Ну вот, кстати, ты заметила про какой-то общий процесс, его нет. То есть кому-то может подойти специалист с 15-летним опытом, у которого куча регалий и так далее. А иногда может подойти просто студент на позицию, который сделал классное задание. Он сделал современно, свежо, и мы лучше возьмем его. То есть здесь все-таки зависит все от специфики бренда, от непосредственно заказчика и, наверное, от того, что сейчас ждут наши бренды. Да? То есть если они ждут какого-то новаторства, в целом свежего веяния, то часто мы привлекаем студентов.
Какие вузы вы приходите вообще и как устроена эта работа?
У нас есть 2 базовых таких основных по направленности вуза в Санкт-Петербурге, откуда мы берем специалистов. И 2 года мы где-то в районе 40 студентов в год могли и адаптировать, и вообще в целом провести качественную стажировку. В 2023 году их было уже 80. И я думаю, что в этом году мы нарастим количество, нарастим присутствие студентов. Поэтому на данный момент мы сейчас взяли именно вектор на сотрудничество плотно. То есть это не только стажировки, но и стажировки с дальнейшим трудоустройством.
А если говорить про массовый найм, это тоже по каналам, это стандартно работные сайты?
Да, это работные сайты, это какие-то социальные сети. То есть мы показываем как у нас устроена жизнь компании. У нас очень классный офис, у нас спортзал есть в офисе, и в целом очень много творческих личностей. То есть в офисе находиться классно, всегда как улей жужжит наш офис. Поэтому для бэк-офиса, конечно, интереснее работать в офисе. Для розницы у нас немного другой EVP, но это опять-таки некий старт. Очень классно работать в компании, которая развивается такими темпами. И, конечно, есть возможность рассматривать варианты и в офисе после реализации карьеры в рознице.
А если говорить про розницу и найм в розницу, как обычно, любой найм такой массовый, он сопряжен с текучестью довольно высокой. Что вы с этим делаете? Делаете ли плохо ли это вообще или нет? Ну, то есть, как вы на это смотрите?
Безусловно, у нас такая текучка стандартная для розницы, я бы так сказала. Но мое личное мнение, что она будет всегда такая. То есть она будет увеличиваться с каждым годом, не только у нас, но и вообще в ритейле это точно. Потому что присутствует огромное количество вакансий, которые не требуют нахождения на ногах, да, там в течение 10-12 часов и так далее. То есть сейчас есть возможность работать в колл-центре, есть возможность в доставке где-то работать, да, то есть сборщиком каким-то и так далее.
Тут есть какие-то точки роста для того, чтобы сократить текучесть и сэкономить в этом месте? Или это не экономия получится?
С учетом того, что у нас был достаточно серьезный рост в прошлом году в нашем офисе, в том числе было много позиций линейных, на мой взгляд, это было бы хорошо реализовать как раз-таки путем карьерного трека из розницы в офис. То есть какие-то ассистентские позиции, младшие байеры, ассистенты-дизайнеры, еще что-то. Это можно как раз-таки поискать в нашей рознице. Я уверена, там большое количество талантливых специалистов. Но дергать из розницы тоже, сам понимаешь, да. То есть коллеги с таким трудом ищут. Плюс найти сейчас специалиста в розницу, который будет отвечать всем запросам достаточно нелегко.
Тогда получается, что тут понятно есть враг в виде текучести, потому что это же довольно дорого искать таких людей.
Да, я с тобой абсолютно согласна. Наши коллеги поддерживают как раз-таки и понимают всю эту боль. Поэтому мы как раз-таки сейчас задумались над тем, чтобы сделать единый карьерный трек, возможную ротацию из розницы в офис, чтобы специалисты понимали, что по истечении какого-то времени они могут претендовать, могут рассматриваться в качестве кандидатов на какие-то начальные линейные позиции. На мой взгляд, это действительно выход из данной ситуации, опять-таки с учетом кадрового голода. Но тут будем смотреть уже по истечении этого года, получится у нас или нет реализовать этот проект.
Что вообще сейчас с кадрами в России происходит? Вот если за последние 2 года как-то посмотреть, что поменялось, поменялось ли, как твои ощущения?
Ты знаешь, вот так удивительно обсуждать с коллегами. Какие-то коллеги утверждают, что сейчас рынок работодателя. Вот я с этим абсолютно не согласна. Рынок кандидата именно в нашей сфере, так это точно.
Ну ты и про офисную часть говоришь, и про розницу.
Конечно, безусловно. Да, то есть кандидат выбирает с учетом огромного количества невероятных предложений в рознице. Безусловно, наше предложение не самое актуальное. Мы как раз-таки с тобой чуть выше об этом проговорили. Да, то есть более комфортные условия труда, либо возможность действительно карьерного роста какого-то. В других сферах она присутствует. Если мы говорим об офисе, то здесь, безусловно, сам специалист выбирает. И тут есть такая маленькая история, да, небольшая, что, приходя в вузы, мы видим огромное количество вопросов от наших студентов о том, как создать свой бренд, как создать свой бренд одежды и реализоваться на каких-то маркетплейсах. То есть сейчас именно в нашей сфере, в сфере фэшн, скорее кандидат выбирает работодателя по условиям и так далее, нежели мы как-то выбираем. И у нас есть своя специфика в Mail Fashion Group. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Основные наши бренды-конкуренты находятся в Москве. И их центральные офисы, соответственно, тоже. Поэтому у нас есть еще такой минус, да, что мы сейчас в последнее время все чаще подбираем кандидатов именно из Москвы.
Не с релокацией, как бы, а они в Москве. Или как?
В наших мечтах, конечно, это релокация. Потому что все 5 брендов под одной крышей, бизнес-процесс здесь, сервисные подразделения здесь. Было бы очень классно все-таки, чтобы они приезжали к нам сюда, именно релоцировались. Кстати, Mail Fashion Group оплачивает релокацию, оплачивает проживание в нашем потрясающем городе, в Санкт-Петербурге.
А прям оплачивают в смысле, что вот я приезжаю к вам, вы говорите, да, ты нам подходишь, и как это устроено?
Лев, мы тебе снимем квартиру, и ты будешь жить где-то недалеко от нашего офиса.
А я смогу ее выбрать сам, или вы выберете за меня эту квартиру?
Ты знаешь, мы даже такой предоставляем сервис. Мы предлагаем несколько апартов, несколько отелей в разных концах Санкт-Петербурга. И есть даже те, что ближе к нашему офису. И кандидат сам выбирает по своим ощущениям.
Ну, а если кандидат хочет, не знаю, какую-нибудь лакшери-квартиру на Петроградке, то...
Мы это обсудим. Все зависит от кандидата. На самом деле у нас практически все кандидаты выбирают все же близость к офису, поэтому на этот случай у нас есть определенные апарты, которые... как раз-таки мы и используем для заселения.
Ну, а вот эти вот апарты, ну, вообще история с проживанием, это, условно, там, для C-левела или не только? Условно, вы перевозите дизайнера из Москвы в Петербург, вы сможете ему тоже оплатить апарты?
Да, мы оплачиваем, но это гораздо реже, потому что все-таки линейные специалисты у нас есть в Санкт-Петербурге, с учетом того, что мы их выращиваем как раз-таки из вузов, с учетом того, что они присутствуют на рынке Санкт-Петербурга. Но бывают кейсы, когда действительно линейных специалистов мы перевозим, для них тоже, безусловно, снимаем апартаменты либо отель, но чаще москвичи соглашаются на гибрид.
Наездами как бы.
Наездами, да. С учетом того, что Москва... Санкт-Петербург, 4 часа на Сапсане, достаточно комфортно, плюс, например, 2-3 раза в неделю мы просим быть в нашем офисе. Москвичи гораздо охотнее соглашаются, нежели на переезд.
То есть они как бы работают 3-4 дня в Питере и оставшуюся часть недели в Москве работают удаленно.
Да, ты знаешь, мне кажется, за этим будущее, потому что как-то стирается уже граница между Москвой и Питером. Я думаю, что гораздо больше у нас будет москвичей в Санкт-Петербурге впоследствии. И если будет скоростная трасса, то это точно.
Слушай, ну а довольно это неэкономно получается. На Сапсанах-то типа нормальный билет стоит.
Ты знаешь, есть такой формат а-ля как проездной на Сапсан, и он как раз-таки оплачивает неограниченное количество поездок.
А это напрямую с РЖД просто такой как бы договор происходит? Или что?
Да, то есть такой некий проездной билет, он позволяет тебе кататься на каком-то сроке, то есть в течение 3 месяца, в течение месяца, в течение полугода и так далее. И ты ездишь, пока у тебя сумма вся не израсходуется. Когда израсходовалась, компания приобретает для тебя новый проездной. Поэтому я думаю, что за этим будущее...
Класс. Хороший лайфхак.
Да, да. Представляешь, мы настолько прогрессивны в этом плане, что пошли на то, чтобы действительно лучше выделить несколько отелей, апартаментов для наших кандидатов и также приобретать им билеты, но вести самых лучших, самых классных, проактивных.
А насчет апартаментов — это договоры с управляющими компаниями этих,
да,
апартаментов?
Да, именно так.
И что, получается, они еще и соседи как бы с коллегами?
Да. То есть бывает так, что из одного бренда 2 абсолютно разных специалиста, не знаю, директор по маркетингу, либо еще кто-то, да, то есть они едут в Сапсане, едут работать в Mall Fashion Group, но в разные бренды. Такое тоже бывает.
Интересно. А еще они могут жить в одном и том же доме, и там уже на культуру компании влияет квартирный вопрос.
Ну, так как апарты, они достаточно ограничены, да, то есть это очень комфортное условие для проживания, поэтому вряд ли какие-то инсинуации будут друг на друга, но в целом коллеги очень довольны. Плюс мы учитываем формат того, что хочет человек готовить в квартире, то есть возможно, даже если он на ЗОЖе, либо он готовит самостоятельно, мы снимаем не апарты, а квартиру.
А апарты предполагают, что нету кухни, что ли?
Где-то есть, где-то нет, да, то есть это все-таки пожелание кандидатов. Кто-то не готовит, кто-то готовит, кто-то хочет, чтобы к нему приходил клининг, кто-то хочет убираться самостоятельно.
А клининг вы тоже оплачиваете?
Иногда он входит в аренду апартов.
А, ну да, потому что управляющая компания, да, это одна из плюшек. Ну, звучит клево, конечно. А какие у вас проблемы есть, расскажи? В чем проблема?
Отсутствие персонала, например. То есть это глобальная проблема, я думаю, глобальный тренд. И, конечно же, с учетом того, что многие действительно сейчас задумываются о самостоятельном выходе на маркетплейсы, то работа в какой-то огромной корпорации, в машине, где ты будешь находиться на работе 8, а то и больше часов, не является чем-то привлекательным для студентов.
А то есть вы в этом смысле конкурируете с предпринимательством?
Да, безусловно. То есть мы сейчас, придя уже даже в школу, то есть у нас очень много экскурсий, приглашаем и школьников, и студентов, мы как раз-таки задаем вопросы, чего бы хотелось. Очень небольшое количество школьников или студентов выражает свое желание работать в офисе, сидеть за столом и как-то действительно реализовываться именно в корпорации. Все-таки задаются все больше вопросов. А как открыть собственный бренд? А как выйти на тот или иной маркетплейс? А как мне быть там, дизайнером и состояться как известным дизайнером, там-то где-то работать, да, за границей? Даже есть такие вопросы. И здесь, ты знаешь, я думаю, нужно учитывать этот тренд, и нужно способствовать и помогать студентам. Мое мнение, нужно все-таки какой-то некий мэтч, симбиоз, да, чтобы был. И мы должны им давать некие знания, и студенты, конечно, будут вкладываться охотнее, когда будут понимать, что мы их рассматриваем как партнеров.
То есть дать им какую-то поддержку, когда у них на маркетплейсе не взлетит, нанять их к себе в офис.
Я думаю, что у них взлетит. Сейчас такая молодежь, у них настолько сейчас горят глаза, у них настолько много амбиций. Это раньше мы шли действительно работать, и за счастье было, знаешь, попасть в офис или вообще в целом там, найти какую-то хорошую работу. Сейчас огромное количество предложений для студентов, для молодых кадров, поэтому... Безусловно, на мой взгляд, сейчас действительно рынок кандидата, и он выбирает.
Получается, не меняется ничего. Ну, в смысле, как говорили 10 лет назад, что рынок кандидата, так он и рынок кандидата. Или что-то все-таки происходит, какие-то сдвиги?
Мне кажется, он усугубился просто.
Даже так?
Я думаю, что да, безусловно. С учетом каких-то изменений мировых, с учетом определенных обстоятельств, да, с учетом оттока за рубеж наших специалистов. Безусловно, мы испытываем нехватку в кадрах. И также одна из наших болей — это IT-специалисты, которые немножко не заинтересованы идти в фэшн-компанию. Раньше мы получали даже такие комментарии от кандидатов. «Ну что у вас там, платье?» и так далее. Что там, «Я хочу в IT-продукт, я хочу в IT-компанию». А у нас большое количество IT-специалистов, и мы, конечно, безусловно, не можем с учетом специфики нашей деятельности предоставить там тотальную удаленку всем. То есть, кстати, это одна из наших проблем. С учетом того, что каждый наш бренд производит 12 коллекций в год, такого количества не производит ни один бренд.
12 коллекций в год каждый бренд?
12 коллекций в год. Представь, каждый месяц мы выпускаем новую коллекцию. У нас машина, которая не останавливается ни на час. И так как коллекции производятся постоянно, непрерывно, у нас в офисе происходит непрерывная примерка образцов, непрерывное создание и так далее.
У меня сразу в голове сцены из фильма «Дьявол носит Прада».
Ты знаешь, 99% кандидатов нас сравнивают, и на самом деле мы очень похожи. Вайб фильма он, да, передает.
Я надеюсь, что у вас есть Мэрил Стрип в офисе. Я бы устроился к вам работать, если бы у вас было Мэрил Стрип.
У нас есть лучше. Так что ты приезжай на экскурсию. У нас очень амбициозный персонал. И на самом деле, с учетом этой специфики, мы не можем предоставить нашим специалистам удаленку.
Подожди, а ты говоришь, у вас есть IT-часть, ну, в смысле, технологическая. А что она делает? Что это за персонал?
У нас собственная разработка, у нас большое количество техподдержки, у нас, по сути, все проекты мы реализуем внутри. Поддержка всего нашего бизнеса и поддержка розницы, разработка каких-то продуктов.
То есть это какие-то автоматизации?
Конечно, это мы все делаем внутри. Если мы говорим о поддержке магазинов, то это какие-то специфичные именно процессы в магазине, которые поддерживают наша техподдержка. Она у нас не на аутсорсе, она у нас в штате. И, соответственно, наши ребята поддерживают всю розницу по всей стране. То есть это глобальная такая задача.
То есть это товарно-учетные системы, кассовые всякие штуки, вот это все?
Именно, именно. То есть вот действительно кассовое оборудование, апгрейд его, там установка какого-то обеспечения, это все на них. Далее, если мы говорим о проектах внутри компании, то их невероятно огромное количество. Во-первых, начиная с поддержки интернет-магазина, предположим, да, или автоматизации какого-то бизнес-процесса, заканчивая написанием чат-бота для HR-ов и реализации его. То есть абсолютно какие-то любые проекты от А до Я, в том числе там поддержка 1С, да, она у нас на костылях, соответственно, реализация каких-то докруток. Все это внутри, И как раз-таки мы не являемся прям супер каким-то бенчмарком для IT-специалистов. Многие, конечно, хотят именно в IT-сферу, работать с IT-продуктом, работать в менее эмоциональной компании, а мы очень эмоциональная компания. Как раз ты привел правильный пример, и фильм очень хорошо нас характеризует. Да, и мы ходим в вузы, как раз-таки рассказываем у нас, что все-таки у нас тоже есть интересные проекты, у нас можно вырасти. У нас очень классные IT-специалисты с точки зрения как раз-таки микроклимата какого-то. И стараемся замотивировать, также пригласить их к нам в компанию.
Можешь как-то вот поэтапно рассказать, а как устроен вот этот завод по производству коллекции? Ну, в смысле, с чего начинается коллекция? Как вы, не знаю, там, занимаетесь этим как-то тренд-вотчинг, тренд-скаутинг, не знаю, как это назвать, не криво?
Смотри, у нас очень классно бренды выезжают на закупку. Они аудируют, мониторят тренды и как раз-таки различные страны посещают для того, чтобы понять, а что сейчас модно, а что сейчас современно.
А это какие-то показы или что это?
В основном это шопинг, это называется шопинг. Это означает, что наши специалисты ездят, смотрят, там, начиная от люкс-сегмента до middle-сегмента, возможно, меньший сегмент, и смотрят, что классно, что современно, что трендово, но также смотрят, конечно, безусловно, за показами.
То есть они прям приезжают в магазины, закупают новинки, короче.
Да, закупают, смотрят, примеряют. И мы, конечно, создаем что-то свое. Да? То есть, безусловно, мы ориентируемся на тренды, но у нас уникальное создание. И наши дизайнеры, они все-таки учитывают тренды, они реализуют новую какую-то модель.
Но с точки зрения трендов, я правильно понимаю, что некоторый лак все равно есть от какого-то зарождения тренда до того, как он станет частью вашей коллекции, проходит еще какое-то количество, такой фильтрация такая происходит.
Ты действительно прав. И, конечно, безусловно, невозможно адаптировать высокую моду вот прям на 100% часто именно в масс, потому что там действительно такие творения, да, то есть очень много не создано для повседневной носки и так далее. Но большое количество именно каких-то новаторских моментов можно использовать в коллекциях. Например, какие-то ткани, или же цвет, или же фактура, да, то есть или в целом, да, какая-то модель очень трендовая, не знаю, вот она вот прям супер зашла, и, конечно, все бренды из масс стараются адаптировать, стараются что-то как-то, знаешь, чтобы были похожие элементы. Но потому что так устроена вообще вся мода, да, есть какие-то веяния в моде, вообще мода циклична, да, и, соответственно, там все компании стараются поймать вот эти вот тренды и веяния. И после шопинга наши специалисты возвращаются в офис и как-то начинают создавать что-то новое, что-то свое.
А вот эти люди, которые на шопинг ездят, это кто? Это дизайнеры?
Это байеры, дизайнеры, руководители по созданию коллекции, да, там разные специалисты. Но в целом, да, те, кто как раз-таки занимается закупом. Затем мы уже привозим в Санкт-Петербург, начинается проработка изделий, мы начинаем смотреть, как можем наше изделие создать, да, как его посадить на модель.
То есть, условно, вот привезли всякого разного, начали разбирать на какие-то составляющие, на элементы, и дальше дизайнеру что говорят? Сделай что-то, вот смотри, такие тренды. Ну, как это устроено?
Ты знаешь, вне зависимости от того, какие тренды, у нас в любом случае есть какие-то свои идеи и вообще в целом, да, головная своя линия. Мы вообще коллекцию реализуем, придумываем за 9-11 месяцев до выхода. То есть представь цикл создания 9-11 месяцев.
Вместе с производством?
Да. То есть мы иногда даже не знаем, а что там будет через 11 месяцев. Мы создаем и, безусловно, ориентируемся на то, что да, это будет модно, это будет современно. Поэтому, безусловно, мы, конечно же, имеем и свои какие-то идеи, наработки, которые идут вне зависимости от того, что супер там модно и современно.
То есть тренды скорее такое обогащение и, ну, условно, какие-то детали, которые вы используете в том, что придумали.
Да, именно так. Плюс мы делим наши коллекции на basic, предположим, на базовые какие-то моменты, да, то есть то, что всегда в тренде, то, что такое некое базовое, да, то есть не нужно там к нему бант какой-то крепить, еще что-то. Или это home, домашняя одежда, или там это нижнее белье. У нас сейчас очень классно выстрелила обувь, То есть у нас невероятно большое количество именно покупок идет именно обуви, потому что люди распробовали и в бренде Idol, и в бренде Love Republic. Поэтому вот как-то так коллеги ориентируются все-таки на тренды, но имеют и свое понимание, свои какие-то идеи на то, как должен выглядеть в целом бренд.
И дальше, получается, то есть вот придумали, ну, условно, какое-то количество вещей, продумывалась коллекция, а как устроено производство? То есть у вас есть разные поставщики или у вас есть еще свои какие-то фабрики, которые вы, свои мощности производственные?
У нас есть поставщики, и мы размещаем там заказы, то есть мы создаем заказ.
То есть в итоге дизайн, он как бы проходит цикл от идеи до технического задания уже для поставщика.
Да, для поставщика. Затем поставщик реализует нашу модель и присылает нам ее. Мы ее примеряем здесь, в России. Наш HR-департамент ищет моделей. Но моделей не таких подиумных, а моделей именно для примерки. Мы сажаем вещь, которую придумали на российскую девушку, именно как будет сидеть в целом, да, вот на среднестатистической девушке.
Ну, то есть вы берете как будто какой-то, получается, average портрет такой, то есть разные типажи, разные в этом смысле модели.
Да, то есть у нас есть модель средняя по стандарту 92, 67, 92.
А где вы такой взяли средний? Это же, ну, люди очень разные.
Ну, вот средний такой выверенный с помощью аналитиков, не знаю, с помощью наших продуктовых специалистов, с помощью нашего целевого потребителя, да, кто у нас в основном покупает, это вот такой вот наш бенчмарк, наверное, к которому мы стремимся. Но это не значит, что девушки с другими форматами, объемом у нас не должны покупать или не покупать. Просто это средний формат, на который вот сажаем первую модель. Безусловно, у нас во многих брендах до 50-го, 52-го есть даже, да, размерный ряд. В Love Republic, конечно, поменьше. Да. В BeFree сейчас мы шьем на очень широкую размерную линейку. Но нам же нужно на что-то вот именно на манекен посадить. А на манекен посадить он тебе обратную связь не даст. Как сидит? Удобно, неудобно. Поэтому у нас есть ряд девушек-моделей, которые примеряют, говорят, тут жмет, тут неудобно, тут неловко. И, соответственно, мы эту обратную связь записываем, поставщику даем эти рекомендации, и он нам высылает уже новую модель с учетом наших просьб и рекомендаций. И затем мы запускаем массовое производство и везем наш ассортимент различным видам транспорта. Это ЖД, авиа, безусловно, и море.
А бывает так, что вы, ну, значит, сделали ставку на какой-то тренд, а оно не взлетело, условно, не модно это? Или все-таки вероятность не очень большая, что так будет?
Ты знаешь, я не зря сказала про нашего целевого потребителя, да, мы плюс-минус примерно ориентируемся на то, что заходит там покупатель Love Republic или покупатель бренда BeFree. А с учетом трендов мы все-таки попадаем, даже если не попадаем, погрешность есть, да, в любом случае. Но такое было в пандемии, да, когда там мы ориентировались на то, что платья, футляр будут на каждой нашей девушке на выпускной. Случилась пандемия, и единственное, что хотели приобретать наши девушки, это маски и домашнюю одежду. Тут, конечно, в помощь fast fashion, когда мы срочно где-то должны отшить за очень-очень короткий период то, что сейчас популярно и современно в тренде. Такое у нас тоже есть, и, соответственно, мы учитываем такие тенденции, стараемся мониторить. У нас большое количество аналитиков в каждом бренде, и данные аналитики как раз-таки сообщают о каких-то возможных изменениях, и мы перекраиваем свой процесс. За счет этого перекраивания у нас такая вот очень динамичная атмосфера в коллективе.
А, то есть вот как бы вот этот дизайнерский цикл от идеи до технического задания и первых образцов, которые получаете, все равно в процессе могут быть какие-то дополнения, адаптация. Вот это
безусловно,
все.
Угу. Да, да.
Блин, дико интересно.
Ждем на экскурсию. У нас действительно очень интересно, динамично, и школьники, и студенты, они всегда с восхищением. Мы их вводим в экспериментальный цех, показываем, как же создается образец. У нас отшивается первый образец именно в Санкт-Петербурге, да, затем он уже вот адаптируется и отправляется в Китай.
То есть вы сначала еще отшиваете у себя, чтобы понять, как что устроено, чтобы не мотать все это туда-сюда с поставщика. Ну и там тиражность важна еще, да?
Безусловно. Иногда, отшив образец, уже ты понимаешь, да, что это немножко не то, что хотелось. И вообще в целом на модели сидит там совсем не так, как представлялось у дизайнеров, у байеров в голове. Поэтому, да, у нас есть экспериментальный цех, и девушки там старательно показывают нам идеи как раз-таки наших байеров и дизайнеров.
Слушай, классно. Спасибо тебе большое. Очень интересная экскурсия получилась в аудиорежиме.
Тебе спасибо.
Да, значит, что это? Был подкаст Handful Insight. В гостях была Юлия Емельянова, заместитель директора по персоналу Mail & Fashion Group. Назови еще раз бренды.
BeFree, Zarina, Sela, Love Republic и Idol.
В общем, теперь вы знаете, кто за всем этим стоит. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите отзывы. И в следующем выпуске с вами услышимся еще раз. Вот, всем пока.
Пока.